Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы сегодня возвращаемся к Евангелию от Матфея, 22 главе, мы на 22 главе, и я хочу напомнить, это 125-я проповедь на этой Евангелии. Уже продолжая изучать Писание, изучать стих за стихом Божью книгу, я продолжаю удивляться, как в каждом стихе огромное благословение, Божье богатство для наших душ, которое практически наполняет нас собой, насыщает и изменяет нас. Тема нашей сегодняшней проповеди или название ее — «Много званных, но мало избранных». Я хочу начать эту проповедь с вопроса. Скорее всего, каждый из вас когда-то задавал его себе, когда-то думал о том, почему так мало верующих. Почему в мире, в котором мы живем, совсем немного тех, кто является настоящими христианами. Если вы посмотрите статистику, то по статистике к христианам относят примерно 2 миллиарда, относят себе примерно 2 миллиарда людей, живущих на планете, или чуть меньше 1/3 жителей Земли сегодня относят себя к христианам. Мы прекрасно понимаем, что подавляющее большинство этих христиан, этих людей, которые относят себя или считают себя, называют себя христианами, подавляющее большинство – это христиане только по национальной или географической принадлежности. Например, итальянцы, испанцы, они считают себя католиками. Или русские, большинство считают себя православными. Или немцы считают себя лютеранами. Если посмотреть на основную массу этих людей, то подавляющее большинство из них просто нерелигиозные. Они в действительности неверующие люди. Может быть, если они и религиозные, то это, скорее всего, чаще всего суеверная религиозность. То есть они выполняют некоторые правила для того, чтобы снискать какое-то расположение божества. То есть это больше похоже на суеверие, нежели веру. Если отбросить всех вот этих, называющих себя верующими христиан, то остается совсем мало людей. Остается, мы, конечно, не можем считать проценты, это очень трудно сделать, посчитать проценты, но очень ясно, что этих людей будет меньшинство, незначительное меньшинство. Если вы сравните 6,5 миллиардов людей, которые сегодня живут на планете, и, может быть, миллионов сколько-то будет по-настоящему верующих, настоящих христиан, спасенных людей. Возникает вопрос, почему? Эта притча Иисуса Христа, о которой мы сегодня будем говорить, она помогает нам найти ответ на этот вопрос. Я хотел бы до того, как мы посмотрим на нее, посмотреть на несколько стихов, которые записаны евангелистом Матфеем, в которых сам Иисус Христос говорил, что так будет. Если вы помните, в 7 главе Евангелия от Матфея мы исследовали, что Христос предначертал, предрек, Он сказал, что христиан будет немного. Посмотрите, 7 глава с 13 стиха, 13 и 14 стихи. Иисус Христос призывает людей и говорит, призывает учеников, говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус Христос сам говорил, что будет такая пропорция: многие идут в погибель, и немногие находят узкий путь, и немногие хотят идти по узкому пути, и немногие хотят быть там, входя узкими вратами. Притча, которую мы будем исследовать сегодня, которая занимает первые 14 стихов 22 главы Евангелия от Матфея, заканчивается такими словами Иисуса Христа, 14 стих: «Ибо много званых, а мало избранных». То есть много людей, которые слышат о Христе. Много людей, которые считают себя христианами. Много людей, которые соотносят себя каким-то образом с религиозностью. Но настоящих верующих, тех верующих, которые действительно спасены, которых Христос называет здесь избранные, настоящих верующих не так много. Эта притча показывает, что центральной точкой, определяющей духовный статус людей всех, которые живут на планете, и духовный статус людей ваш и мой, он определяется одним фактором. Он определяется не религиозностью, он определяется не традициями, он определяется не национальной принадлежностью или насколько вы, какой вы церкви принадлежите. Он определяется одним фактором – вашим личным отношением к Евангелию Иисуса Христа. Иисус Христос проповедовал на земле Евангелие Царства Небесного. И потому, как человек относится к этому Евангелию, и что это Евангелие реально означает в его жизни, поэтому определяется, к какому, какой категории он относится. Категория званных или категория избранных. Понимание этой притчи, оно позволяет нам иметь ясную картину того, что происходит в мире по отношению к Иисусу Христу. Она позволяет нам понимать, почему так происходит, почему много званных и мало избранных. Оно ставит на свои места все те многочисленные загадки, которые вполне возможно возникают у многих из нас. До того, как мы детально остановимся на этой притче, я хотел вместе с вами посмотреть на несколько очень важных обстоятельств, связанных с Евангелием от Матфея вообще. Мы уже давно оставили эту книгу, занимаясь другой темой. Я хотел бы немножечко напомнить, почему эта книга была написана. Евангелист Матфей был очень посвященным человеком, глубоко любящим свой народ. Вы помните, он был мытарем. Он работал на римлян долгое время. А потом была та точка, когда он обратился к Богу, и когда изменилась вся его жизнь, и когда он стремился каким-то образом донести до этих людей, которых он знает, которых он любит, донести, что Иисус Христос действительно был Мессией. Вот почему он начинает свое Евангелие, если вы посмотрите самую первую главу, он начинает с подробного родословия, где он говорит, Иисус был сыном Авраама и сыном Давида. Эти два обстоятельства были очень важными. Почему? Потому что Мессия должен был быть сыном Авраама и сыном Давидовым. Поэтому Матфей, обращаясь к иудеям, он им доказывает, он говорит, проследите его родословную, посмотрите, что он тот, о ком говорило Священное Писание, он тот, о ком говорил Ветхий Завет, о ком говорили пророки, он настоящий, он действительно Мессия. Этому посвящена вся книга Евангелия от Матфея. Но параллельно с этим, евангелист Матфей описывает возникающую реакцию, реакцию на Иисуса Христа и на то, что Христос сделал, реакцию, которая возникла в умах, в сердцах, в сознании, в личностях религиозного начальства того времени. Эти люди были иудеями, они стояли в той точке, когда они должны были быть первыми, они должны были быть лидерами, ведущими народ к Богу. Но когда они встретились с Иисусом Христом, вместо того, чтобы принять Его, вместо того, чтобы увидеть ясное, увидеть то, что написано в Ветхом Завете, увидеть исполнение всех пророчеств Мессии в Иисусе Христе, вместо этого эти люди стали вести против Иисуса Христа борьбу. Они обвиняли его во всем, чем только могли придумать, они клеветали на него. Они в конце концов собрали совещание для того, чтобы найти способ, чтобы физически его устранить. Это было сложно сделать, они не могли это сделать просто так. И поэтому они искали всякой возможности. Они понимали, что настроение людей было на стороне Иисуса Христа. Но они попали в это состояние панического страха. Они ощущали, что вот-вот что-то произойдет, вот-вот еще чуть-чуть, и этот человек, он действительно захватит религиозную власть. И действительно все пойдут за ним, и все тогда отвернутся от тех, которые претендовали на духовное лидерство, от фарисеев, книжников, первосвященников и так далее, всего начальства религиозного. И Матфей очень ярко эту картину рисует. Опять-таки, помните, он объясняет евреям, он объясняет народу израильскому, объясняет проблему, объясняет, почему они не приняли Мессию. В нем было все, они не хотели распознать. Причина заключалась в том, что они воевали с ним, они боялись его. Они боялись, что Мессия захватит власть, отберет у них власть, ту, на которую они претендовали, на которую они рассчитывали. В конце концов, вместо преклонения перед Мессией, эти люди стали считать устранение его, физическое устранение его своей чуть ли не священной задачей. Они жили для этого, они искали все возможности для того, чтобы это осуществить. Откройте, пожалуйста, 21 главу Евангелия от Матфея. 21 глава представляет нам кульминационную ситуацию. Иисус Христос И фарисеи, и книжники, первосвященники доходят до критической точки своих взаимоотношений. Эта критическая точка была связана с тем, что Иисус Христос торжественно входил в Иерусалим. Это происходило на фоне совсем недавнего воскрешения Лазаря. Лазарь жил совсем недалеко, буквально в нескольких милях от Иерусалима. Его город расположен был вблизи дороги. И поэтому сотни тысяч паломников, или некоторые считают даже миллионы, может быть, до 2 миллионов паломников, которые приходили в дни Пасхи поклониться в Иерусалиме, они слышали об этом. Многие из них заходили в Вифанию и смотрели, и говорили с воскресшим Лазарем. Это обстоятельство не могло не повлиять на людей. О Христе говорили, толпа гудела, наконец они увидели Божьего пришельца или посланника Божьего, который по-настоящему действительно воскрешает, который дает жизнь. В момент, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, если вы посмотрите на 21 главу, в ней подчеркивается, что в этот день исполнилось несколько пророчеств ветхозаветных. Во-первых, исполнилось пророчество Исаии и Захарии. «Все царь твой грядет к тебе, сидя на ослице и молодом ослепце неподъеремной». Эти пророчества люди знали. Те, кто пришел на поклонение в Иерусалим, они имели представление об этом. Вот почему Матфей напоминает об этом. Кроме того, те, кто более внимательно исследовал Писание, они знали, и они не могли не посчитать то, что в этот день, буквально день в день, исполнилось или совершились 69 седмиц, которые были предсказаны пророком Даниилом. Если вы посмотрите книгу пророка Даниила, 9 глава, 25 и 26 стихи, Даниил говорит, что когда будет указ о восстановлении Иерусалима, когда Кир сделает этот указ, и до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. То есть 483 года ровно прошло до этого времени, до этой весны. Или некоторые исследователи считают, что день в день это произошло, когда Иисус Христос приходит в Иерусалим, когда все встречают Его, и толпа действительно понимала это. Вот почему Его приветствуют словами. Посмотрите, 9 стих 21 главы. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: Осана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господних, осана вышних». Это, конечно, добавило еще больше возмущения, напряжения в иудейское начальство. Это не убедило их. Чем больше они видят проявление действительно исполнившихся пророчеств в Иисусе Христе, тем больше они хотят воевать с Ним. Это их не убеждает, это не смиряет их. Они выбрали курс войны с Мессией. И поэтому они стараются делать все то, что не могут делать. Конечно, то, что произошло потом, оно превзошло все их ожидания. Иисус Христос входит в Иерусалим, и без всякого разрешения у иудейского начальства, у храмовых властей, Он просто берет и выгоняет, наводит там свой порядок. Причем ведет себя там как хозяин. Причем называет это место домом Отца Своего. Это, конечно, застало иудейское начальство врасплох, и они в растерянности просто подходят к Иисусу Христу и спрашивают: «А какой ты властью это делаешь? А откуда у тебя права на это? Кто тебе дал власть это делать?» Если вы помните, Иисус Христос отвечает им вопросом. Он спрашивает у них: «Скажите мне, пожалуйста, служение Иоанна Крестителя какой властью делалось? Было ли оно от Бога или от человека?» Вы помните, что они не смогли ответить. Причина, почему иудейское начальство не смогло ответить на этот вопрос, заключалась в том же самом. Они знали, что Иоанн Креститель от Бога. Но Иоанн Креститель требовал их покаяния. Иоанн Креститель не согласился их крестить, помните? Он сказал: «Зачем вы пришли сюда?» Он назвал их порождение ехиднины. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Идите, сотворите плод покаяния, и тогда придете». Это их не устраивало. Естественно, они не могли, они не хотели признать Иоанна пришедшим от Бога, хотя все люди знали, и поэтому они боялись сказать одно или другое. Иисус Христос говорит: «Поэтому я вам не скажу, Причина заключалась в том, что он ясно знал, что у них достаточно аргументов. Еще один аргумент из его уст не убедит их. Причина, почему они не принимают его, та же самая причина, по которой они не приняли Иоанна Крестителя. Они просто не хотят преклониться перед Богом. И тогда Иисус Христос начинает говорить к ним притчами. 21 глава, конец 21 главы, начало 22 главы, точнее, представляет нам три притчи. Три притчи, в которых Иисус Христос ясно показывает на проблему вот этой фальшивой религиозности. Он говорит об этих людях, которые всю жизнь свою провели в религии. Он говорит об этих людях, которые своей религией кичатся, то есть они живут достижениями в религии. Их религиозность – смысл жизни. Они вложили и потратили туда очень много. Иисус Христос в этих трех притчах вскрывает их истинную сущность. Притча о двух сыновьях. 21 глава, 28 стиха, если вы помните. Иисус демонстрирует проблему внешней религиозности, за которой или под которой скрывается бунт и противление. Помните, отец говорит сыну, пойди и сделай это. Сын говорит, да, пойду, но в действительности он не собирается этого делать. Это образ фарисеев и книжников, образ первосвященников, образ вот этого начальства религиозного, которое религиозно с пафосом говорит, что оно служит Богу. Но в действительности оно не собирается этого делать. И дальше он в контрасте показывает второго сына. Того сына, которому отец сказал, иди и сделай, и он сказал, не пойду. Но потом он пришел в себя, покаялся, пошел и сделал. Очень интересно, что Иисус прямым текстом в конце этой притчи сказал, что нечестивые мытари и блудницы, которые откликнулись на проповедь Иоанна Крестителя, будут в Царстве Небесном вперед всех этих религиозников. Вторая притча, которую сказал Иисус Христос, это притча о злых виноградарях. Он сравнивает религиозное начальство Израиля с виноградарями, которым был доверен виноградник. Этот виноградник они должны были обрабатывать и приносить плоды своему хозяину, оставляя себе их часть. Но вы помните, вместо того, чтобы приносить этот плод хозяину, эти люди, они присвоили все себе. И тогда, когда хозяин посылал слух, они их били и убивали. И в конце концов, когда пришел сын этого хозяина, они с ним поступили так же. И вот здесь Иисус Христос произносит очень важные слова. 43 стих 21 главы Евангелия от Матфея обладает колоссальной важностью вообще в истории искупления. Послушайте. «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Друзья мои, мы имеем дело здесь с вот той финальной точкой, в которой произошел поворот от служения Иисуса Христа израильскому народу на служение язычникам. Он ясно им говорит, что от вас, от народа, которому было обещано Царство Божие, от вас Царство Небесное отнимается, и оно отдается теперь язычникам, людям, которые будут послушны, которые будут приносить плод. Именно об этом в моменте Божьих отношений со своим народом пророчествовал Исаия в 65 главе 1 стихом. Посмотрите, «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». То есть Иисус Христос показывает этот транзитный пункт, эту точку, где происходит этот поворот. Кстати, апостол Павел цитирует эти же слова из пророка Исаии в 10 главе послания к римлянам, где он говорит о том, что Израиль был отсечен для того, чтобы язычники могли привиться на эту лозу. Но это еще не все. Провозгласив Божий суд над Израилем, Иисус Христос говорит третью притчу. Та, которая будет сейчас объектом нашего внимания. Он говорит эту третью притчу для того, чтобы показать в них не только проблему их пустой религиозности, но показать также о ложной религиозности тех или некоторых из тех, кто последует за ним. Давайте прочитаем ее. 22 глава Евангелия Матфея, с 1 стиха мы будем читать. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным, Вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили их и убили. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных. В этой притче Иисус Христос показывает три категории людей, которые имеют какое-то отношение к Царству Небесному. Прежде всего, он говорит о званных. Званных, скорее всего, это были люди, приближенные к царю, имевшие какое-то положение, какой-то статус, что их пригласили на брачный пир. Не всех приглашают на такие мероприятия, тем более цари. Царь приглашает особых людей, людей порядочных, людей, которые были достойны для этого. Но они, будучи заняты собой, своими делами, мы видим, проигнорировали приглашение. Званные – это, безусловно, образ Израиля, образ людей, религиозных лидеров. Это внешне порядочные, благородные люди, которые самодостаточны в своей религиозности. Вторая категория людей – это люди с улиц. Люди без имени, без звания, самые разные – богатые, бедные, добрые, злые. Это те, о ком никогда не думаешь, что их пригласят куда-то. Это люди, которые недостойны внимания. И именно эти люди – заполнили, мы видим, царские чертоги, и они разделяли радость царя. Но среди этой категории Иисус Христос выделяет еще одну подкатегорию. Он говорит о том, что среди вот этих пришедших нашелся один человек, человек, который был на брачном пире, который был вот там в радости царя, но он немножко отличался от других. Он пришел туда на своих собственных условиях. Это человек не в брачной одежде. Мы сегодня посмотрим на эти две, в общем, категории. Немножко на третью остановимся в самом конце. Человек не в брачной одежде представляет тех, кому хочется идти за Христом, но они в реальности не готовы ему подчиняться. Они идут за Христом, они делают религиозные дела, они хотят быть вместе там, но они хотят там быть на своих собственных условиях, по своим собственным правилам. Они хотят, чтобы им никто не мешал делать то, что они хотят. Христос очень тонко подчеркивает здесь, что сущность проблем людей, которые строят свои отношения к Евангелию, сущность вот этих многих заключается в двух вещах. Первое, о чем мы будем говорить, это их мнимая независимость от Бога. Немножечко попозже мы остановимся на мнимой самоправедности. Мнимая независимость от Бога – это одна из самых больших проблем израильского народа. Если вы помните, на протяжении всей истории этого народа они постоянно пытались сами самостоятельно определять свою жизнь. В этом проблема всех людей. Это проблема грехопадения. Это проблема первородного греха. Мы думаем, что смысловой центр вселенной находится в нас. Мы так рождены. Мы так функционируем. Нам, если Бог и нужен, то настолько, насколько Он работает на нас, насколько Он помогает нам. Так жил Израиль. Так жили многие-многие люди сегодня. Эта претензия на независимость от Бога у людей имеет несколько аспектов. Первое – упование на свою порядочность. Давайте посмотрим с 1 по 3 стихи 22 главы. Это первая группа людей – она названа здесь званными, она характеризована здесь как званные. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Вот эти люди званые, по всей видимости, они по человеческим меркам были достаточно благородными, достаточно порядочными, занимали достаточно высокий социальный статус, что их заранее пригласили. Посмотрите, звать званных, то есть они уже были приглашены. Они заранее были оповещены, что вот готовится брачный пир, и ждите сигнала, когда придут и скажут вам. То есть это были особо выделенные люди, люди порядочные, люди достойные. Как мы уже говорили, что эти люди, они прежде всего представляют образ израильского народа. Евреи получили от Бога очень много. Они получили совершенный закон, они получили скинию, они получили богослужение, они получили Божье реальное личное присутствие. Бог сам их водил, Бог говорил к ним, Бог посылал пророков, Бог осуществлял много-много чудес. Они прежде всего званные, которые были оповещены, придет когда-то Мессия. Они знали, их статус обязывал знать. Их статус, он и дал это основание, чтобы их позвали самыми первыми. К великому сожалению, эта проблема является не только проблемой религиозного Израиля. Эти люди, посмотрите, зная того, что Бог реален, понимая сущность того, что Бог хочет, в действительности они не научились осознавать свою зависимость от Бога, они просто живут сами для себя. И вот точно так же мы сегодня встречаем огромное количество людей, самого разного рода порядочных людей, которые уповают на свою порядочность. Откровенно сказать, посмотрите, вот если вы встречаете добрых, справедливых, высокоморальных людей, которые делают что-то полезное для других, они работают, они растят детей, они заботятся о благосостоянии страны, они помогают соседям. Вот посмотрите вот на таких людей. Чаще всего о них говорят, что если Бог вообще кого-то спасет, то их первый должен спасти. Откровенно сказать, если вы помните таких людей, скорее всего, вы сталкивались с вопросом, неужели они погибнут? Только из-за того, что они не знают Христа? Только из-за того, что они не ходят в церковь? Только из-за того, что они не приняли крещение? Да это ж хорошие, добрые люди. Это ж высокопорядочные, они лучше многих верующих. Они ведут себя очень благородно. Неужели Бог отправит их в ад на вечное мучение, не учитывая их благородства и доброты? Кстати, такой образ мышления, он доминирует в современном обществе. Даже многие богословы и проповедники из самых разных деноминаций, они, попадая под действие философии мира, они начинают думать так. И они начинают говорить, что в общем основанием спасения является благородство человеческой души. Добро, которое там у него есть. Иисус Христос, да, некоторые говорят, Иисус Христос помогает этому. Конечно, если есть это добро, которое генерируется в человеке, то тогда Иисус Христос поможет, и тогда, или кто-то говорит, церковь со своими таинствами поможет, и тогда человек станет действительно спасенным. В действительности эти люди настолько далеки от библейского христианства, не читают Библию, скорее всего, когда Библия говорит ясно, что спасение возможно только через принятие господства Иисуса Христа. Знаете, эти обстоятельства доходят до абсурда. Не так давно, когда губернатор Аляски Сара Пейлин была выдвинута на кандидаткой вице-президенты Соединенных Штатов, вездесущие журналисты стали искать компромат. И вдруг они нашли, наконец, нашли сенсацию. Вы знаете, в чем она заключалась? Оказывается, пастор церкви, в которую уходит Сара Пейлин, верит, представляете, чему верит? Что все люди, которые не приняли Иисуса Христа как личного спасителя, будут гореть в аду вечно. Эти люди воспринимают, эти журналисты пишут, сенсация, вы посмотрите, это ж какая узконаправленная мысль. И действительно, глядя на то, что это воспринимает как сенсацию, возникает ясное ощущение, что люди в действительности называют христианством не то, что является христианством. Они называют христианством какую-то религию, в основании которой является спасение, основанное на добрых делах, на благородстве. Посмотри, что говорит о спасении Библия. Она говорит очень узко и очень радикально, очень категорично. 14 глава Евангелия Иоанна, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь. и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Не millions and millions of ways, а есть только один путь. Иисус Христос очень категоричен. И, дорогие друзья, сегодня вы будете очень непопулярны, если вы будете верить в то, что говорит Библия. Да, сегодня мы живем в мире, который создал свою собственную религию и назвал ее христианством, вытащив оттуда сердце христианства. К сожалению, как я уже сказал, что очень многие люди сегодня, они имеют тенденцию, даже те, кто являются христианами, имеют тенденцию к этому пути, они не могут допустить. Ну как это так? Это будет несправедливо, если действительно человек, который очень добр, и очень щедр, и очень многим дает, очень много. Как Бог его отправит в ад? Как он может погибнуть навеки? Итак, это первая характеристика этих людей. Людей, которые отличаются своей мнимой независимостью от Бога. Они все равно зависят от Бога. Они пытаются просто ложной идеей жить, что они не зависят от Него. Вторая характеристика этих людей. У них отсутствует желание быть с Богом. В этом их характеристика, в этом их проблема. Заметьте, мы пойдем немножко дальше. Мы начали с их порядочности. И посмотрите, как идет Иисус Христос, начиная с порядочности. Вы посмотрите, чем Он заканчивает, говоря об этих людях. Очень категорично и очень ясно. Давайте посмотрим еще раз третий стих. «И послал рабов своих звать званных на брачный пир». И ясно сказано последние слова. «И не хотели прийти». В этом объясняется все. Они порядочные, они культурные, они добрые, они достойны того, чтобы их позвали на брачный пир, чтобы быть у царя, но они не хотят с ним быть. Он им не нужен. Они живут чем угодно, у них есть своя собственная жизнь, они самодостаточны. Когда они говорят о Боге, они не против Его, пусть Бог существует там где-то. Они, может быть, иногда даже что-то делают для Него, но быть с Ним... Они не видят там пользы. Они не видят сути в этом. Они не хотели прийти. Почему эти люди должны были прийти на пир? Есть несколько причин. Во-первых, это было почетно. Далеко не все могли быть в присутствии царя. Это действительно особое право, особая привилегия, которая есть только у некоторых людей. Быть званым в этот узкий круг царских гостей – это то, что поднимало людей на уровень царя. Сам царь хочет иметь с тобой дело. Ты не имеешь такого уровня. Все эти люди не имели уровня царя. Но царь хочет, чтобы они были с ним. Царь хочет, чтобы они разделяли с ним вот этот уровень почета. Второе – это было радостно и приятно. Брачный пир – это место приятное. Это место, где собираются люди, чтобы радоваться. Это не, он звал их не мешки таскать. Он звал их не на какую-то там суперсложную работу. Он звал их в радость господина. Он звал их туда, где они могли наслаждаться, в самую великую царскую радость. Это вторая причина, почему они должны были прийти. Есть третья причина. Они были обязаны слушаться царя. Очень просто. Даже если бы это было тяжело, даже если бы царь их звал на что-то сложное, они, будучи подданными царя, они были обязаны послушать царя и прийти туда, куда он говорит. Ну, как вы видите, эти люди возомнили себе очень высоко, жили совершенно другими ценностями, поэтому они хотели искать счастье по-своему, поэтому они не хотели прийти. В этом проблема человечества, уходящего от Бога. Друзья дорогие, проблема или причина, почему все эти люди осуждены Богом, мы будем в конце это видеть, почему все эти люди действительно проведут вечность в аду, заключается не в их порядочности, а в том, что они не хотят Бога. Им Бог не нужен. Да, Он им нужен только тогда, когда им трудно, им нужна помощь. Но они не хотят радости Божьей. Они не хотят быть с Ним, они не хотят разделять Его радость, они не хотят разделять Его жизнь. Эти люди очень уверены сами в себе. Третий аспект этих людей – это концентрация на своих собственных интересах. Посмотрите 4 и 5 стихи. Второй раз посылает. говорит, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Посмотри, но они пренебрегши то есть они пренебрежительно отнеслись к этому приглашению, к этой перспективе радоваться с царем, пошли на то, что они считают более важным. Пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Это реальная характеристика людей. Они концентрируются на самих себе. Они заняты тем, что играет для них более важную роль. Это порядочные люди. Это добрые люди. Это люди, которые могут сделать добро, и они великодушны, они щедры. Но когда речь идет о том, куда направляется их жизнь, они точно знают, куда она направляется. Она направляется в то, чтобы достигать то, что они считают правильным. Они решают этот вопрос здесь таким образом, посмотрите. Сегодня мы встречаем огромное количество людей, центром жизни которых являются собственные интересы. Самые разные интересы. Как я уже сказал, что эти люди, они привыкли жить для себя, их бизнес, успех, благосостояние, они занимают верхнюю точку, верхнюю строчку в их иерархии ценностей. И если когда-то они говорят о Боге, то Бог им нужен только для того, чтобы вот эта иерархия ценностей осуществлялась так, как они это представляют себе. Как только где-то их интересы сталкиваются с интересами Бога, они всегда выбирают свои интересы. Здесь написано, что они пренебрегшие пошли. У них есть одна программа. Не так давно у меня был разговор с одним из моих старых знакомых, который занимается служением здесь в Америке, в разных церквях уже несколько десятилетий. И он задает меня вопрос, он спрашивает: Алексей, почему мы сегодня имеем дело с anemic church, он говорит. То есть церковью бескровной, церковью, которая не живет, церквями, которые потеряли жизнь. И дальше сам же отвечает. Говоря о многочисленных своих друзьях, которые могут очень много жертвовать на Божье дело, но которые не живут Богом, которые не живут церковью, которые тогда, когда они сталкиваются, церковь или очередная поездка куда-то на природу, конечно, не выберут поездку на природу, 100%. Когда они сталкиваются с любым фактором, где что-то конфликтует, они всегда будут выбирать свои собственные интересы, но не интересы Бога. Ну, не интересы церкви. Ну, не интересы дела Божьего. Как вы хотите, чтобы церкви жили? Никогда они не будут жить. Они постепенно превратятся в пустую оболочку. Они постепенно вымрут. Потому что люди в действительности живут другим. Люди живут своими собственными интересами. О, они порядочны. К любому из них подойдите, он $1000 жертвует на бедных в Африке. Но реально живет... Реально этот человек живет самим собой. Его благородство, его порядочность, то, что он дает деньги в церковь, оно дает ему основание вести себя таким образом. Когда хочу, приду. Чуть-чуть насморк появился, ты что, в церковь месяц будет лежать? Ну, конечно, на бизнес будет ходить регулярно. Всякие разные вопросы, вокруг которых вращаются эти люди. Вот почему Иисус Христос говорит очень ясно. 22 глава, мы будем подробно говорить через несколько проповедей об этом. 37 стих Евангелия Матфея, посмотрите. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим». Друзья дорогие, если это будет меньше, чем всем, Бога это не устраивает. Это не просто цель, которую нужно достигать, это требование, без которого нет христианства. Нам нужно это ясно понимать. Это званные, это вот эти люди, которые живут независимостью. Они представляют себе так, что у них есть своя собственная жизнь, и они живут сами по себе. Но есть еще четвертый элемент у этих людей. Посмотрите, мы говорили уже о трех. Мы говорили о том, что эти люди уповают на свою порядочность. Мы видим, что они не хотят быть с Богом. Мы видим, что они концентрируются на своих собственных интересах. Посмотрите, какая прогрессия идет. И посмотрите, четвертое, они агрессивно противостоят Евангелию. Видели бы вы этих порядочных людей? Как только вы подойдете к этому порядочному человеку и скажете ему: «Тебе нужно покаяться», эта овечка сразу превратится в тигра. Куда порядочность это уйдет? Этот человек сразу покажет клыки. Он сразу покажет, что он стоит. Он сразу наведет, сведет счеты. Послушайте, 6 стих 22 главы. «Прочие же, схватив рабов ее, оскорбили и убили». Заметьте, это кто? Это званые. Это те, кто должен был быть на перу у царя. Но в действительности, как только они столкнулись с тем, что кто-то мешает им жить, они не только пренебрегают, они готовы на то, чтобы убить таковых. И это было всегда, дорогие друзья. Это было на протяжении истории, посмотрите, пророков, которые возвещали Израилю о том, чтобы Израиль вернулся на Божьи пути. Их убивали, бросали в ямы. Посмотри, апостолов, первых учеников первой церкви, их распинали, их бросали к диким зверям. Посмотрите, людей, которые проповедовали Евангелие в Средневековье, их жгли на кострах. Это было всегда. Вот эта порядочная масса людей, это только внешняя оболочка. Как только коснешься их немножечко глубоко, как только истина Божья, как только Бог поставит их лицом к лицу с фактом, с объективной, неизменной истиной, они готовы драться против. Они готовы агрессивно противостоять этому. Апостол Павел писал в послании к Тимофею, 2 Тимофею, 3 глава, 12 стих, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Люди готовы сегодня слушать размытое Евангелие, Евангелие, лишенное власти, Евангелие, с которым можно спорить, Евангелие, которое можно перестроить на свой лад. Да, это готовы принимать сегодня, готовы провозгласить сегодня христианство такого Евангелия. Но как только люди встречаются с абсолютной истиной, которая требует преклонения и изменения жизни, сразу возникает реакция. Проповедников истины стараются уничтожить, если не физически, то морально. Все, с чем мы имеем дело сегодня, это только изменение методов. Сегодня не жгут на кострах, но сегодня уничтожают всем, чем только могут. Как только сталкиваются с фактом, что где-то проповедуется абсолютная истина, сразу возникает целый вал клеветы. Самых разных небылиц, которые приходится слышать. Действительно, Иисус Христос говорит так. 16 глава Евангелия Иоанна, 2 стих. «Изгонят вас из синагог». Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем служит Богу. Так будет поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. И мы с этим встречаемся сегодня. Когда исключают из церковных союзов, когда я летел в самолете и читал замечательную книгу о человеке, которого звали Грэшем Мэйчин, которого изгнали из семинарии. Принстон семинарии, он был одним из выдающихся ученых там. Изгнали из семинарии. Почему? Потому что он проповедовал абсолютную библейскую истину, которая не согласовывалась с конъюнктурой тогдашней идеологии. Он, кстати, начал тогда, когда его изгнали оттуда с группой своих соратников, они начали то, что сейчас известно как Вестминстер семинарий. И это сплошь и рядом. Этот факт, с которым мы сталкиваемся всегда. Это реальность отношения людей к евангельской истине. Но самое печальное произойдет однажды с ими самими, с этими людьми. Посмотрите, Иисус Христос говорит, 7 стих, «Услышав о сем, царь разгневался, и послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их». Вот это порядочные люди. Вот это все добрые, щедрые, которые вот такими миллионами путями идут к Богу. Вот это вот реакция их. Вот это Божий суд. Так было всегда. Так было с народом израильским. Вот почему Иерусалим был превращен в пепел. Бог послал войска. Пришел Навуходоносор и сравнял его с лицом земли. Или немножко позже римский император Тит пришел и еще раз его сравнял в 70-м году нашей. Бог говорит, что однажды вот этот царь действует. Этот царь действует очень категорично. Итак, это первая проблема, о которой мы говорили, первая проблема людей, первая категория людей – это те, которые имеют свою мнимую независимость от Бога. Но здесь есть еще одна категория – это мнимая самоправедность. Те, которые имеют мнимую самоправедность. Эти люди отличаются от первых. Существенно отличаются. Отличаются тем, что первые не пошли в церковь. Первые не пошли на пир, а эти пошли. Мы не знаем, кем был этот человек, который был не в брачной одежде. Мы не знаем, насколько порядочным он был. Но точно знаем, что он не входил в список вот этих приглашенных. Это люди с улицы, это человек, который вместе со всеми их где-то взяли. И они пришли там по одной причине, не присутствовали, только по милости царя. Они там не должны были быть. Только потому, что царь помиловал их, только потому, что царь просто был к ним особенно добр. Он их собрал и впустил туда на брачный пир. Как я уже сказал, что эти люди, которые считают себя верующими, они принадлежат к церквям, они участвуют в религиозной деятельности, они уверены в своей праведности, они даже не подозревают, что они не имеют спасения вообще. Но Иисус Христос об этих людях говорил неоднократно. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». То есть он сначала остановился на всех тех, которые не говорят ему «Господи». Он показал их участь. Теперь говорит, посмотрите теперь на тех, которые говорят «Господи, Господи». Которые идут за мной, идут ко мне. Посмотрите, говорит, не всякий из тех, кто говорит «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное. Но исполняющие волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». В этой притче Иисус Христос несколько характеристик дает нам этих людей, которые имеют свою мнимую самоправедность. Первое, эти люди отвечают на призывы Евангелия. Они поднимают руку или они выходят на евангелизационном собрании вперед. Или каким-то образом они идентифицируют себя вместе с основной группой христиан. Они оставляют свои дела, и они становятся христианами, они идут к Богу. 22 глава, 8 стих. «Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готово, званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и добрых, и злых. И брачный пир наполнился возлежащими». То есть вот эта масса людей, это все они собрались. Человек не в брачной одежде был в числе этих, которых нашли вот там на дорогах. Он один из тех, кто, как я уже сказал, покаялся на евангелизационном собрании. Он один из тех, кто принял крещение. Он один из тех, кто стал членом церкви со всеми остальными. Он здесь, он со всеми спасенными. Второе. У этого человека или у этих людей христианизированное поведение. Они не только отвечают на призыв Христа и присоединяются к церкви. Они здесь. Вот посмотрите, как написано. «Царь, войдя посмотреть», 11 стих, «возлежащих увидел там человека». То есть он один из возлежащих. Он не буянит там, он не кричит, не выделяется каким-то сверхповедением. Он один из возлежащих, он там, этот человек. Эти люди научились говорить христианской терминологией. Они научились, когда вставать, когда садиться. Они быстренько просчитывают конъюнктуру, они понимают, что нужно делать, чтобы пробиться вперед. Эти люди действительно там, они часть машины всей. Они часть всей системы, часть всей этой жизни. Все кажется очень хорошо. Они возлежат вместе со всеми. Они участвуют в том, что делают остальные, иногда даже более активно и ревностно. Ну, посмотрите, это делается с одной большой проблемой. Они делают это все на своих собственных условиях. Посмотрите, третья характеристика. Эти люди отвергают праведность Иисуса Христа. Они не отвергают Бога, и они не отвергают Христа. И они там, и они активны, они участвуют в деле. Они уже христиане, они уже все нормально, все советы прошли, все тесты сдали, они нормальные. Но они отвергают праведность Иисуса Христа. В этом колоссальная трагедия очень многих верующих, друзья. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. В связи с тем, что все эти собранные на улицах, они были людьми разными, людьми грязными, бедными, добрыми, злыми, богатыми, непонятно, это самое разное. Царь сделал одно правило для всех. Он всех одел в свою одежду. Он не только дал им право быть здесь, но он дал им право быть здесь одев их в свою одежду, преобразовав их, сделав их такими, какими Он их хочет видеть. И все действительно так и сделали. Они с удовольствием сбросили свою грязную одежду. Они отказались от тряпья, в котором они были. И они с удовольствием приняли этот подарок. В то время одежда – это не сейчас, когда у каждого человека десятки разных одежд. Тогда это было очень и очень дорого. Очень трудно было людям иметь одежду. И то, что царь дал одежду каждому, это было огромной милостью. Но один человек, как мы видим, был не такой. Он по каким-то причинам не захотел расстаться со своим ветхим одеянием. Он посчитал, что он должен принести часть своего туда. Он посчитал, что это будет унижать его достоинство. Он посчитал, что он должен быть в своем. Он сам способен быть в этом месте. Брачная одежда, безусловно, указывает на одежду праведности Иисуса Христа, друзья дорогие. Вот почему, когда мы говорим о том, что нужно от людей, которые приходят в церковь, мы ясно подчеркиваем много-много раз. Нам нужно не то, чтобы научить их садиться и вставать, тогда, когда нужно. Нам нужно не то, чтобы научить их какому-то поведению. Нам нужно то, чтобы они приняли праведность Иисуса Христа прежде всего. Джон МакАртур говорит об этом так. Этот образ представляет тех, кто внешне ассоциирует себя с Божьим Царством, называет себя христианами, принадлежит к церкви в видимом смысле, но при этом пренебрегают одеждой праведности, которую предлагает Христос, стараясь утвердить свою собственную праведность. Стыдясь признать свою духовную бедность, они отвергают лучшую одежду, предлагаемую царем. Таким образом, они виновны в ужасном грехе против его благости. В этом суть проблемы множество людей, которые называют себя верующими. Они вроде бы пришли ко Христу, но они не понимают, что принятие праведности Иисуса Христа является самым главным элементом спасения. Апостол Павел, когда он объяснял сущность Евангелия в послании к римлянам, он пишет следующее в 3 главе 21 стихе, посмотрите. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Вы знаете, эти стихи являются кульминационной точкой послания к римлянам. Апостол Павел говорил до того, что многие люди, они пытаются каким-то образом утверждать себя. Сам по себе человек даже в религии ищет утверждение самого себя. Но вы знаете, там нечего утверждать. В этом беда, что нечего утверждать. Римлянам 3:10 написано, как написано, нет праведного ни одного. Никто, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Бог дает нам свою праведность через Иисуса Христа по одной единственной причине, дорогие друзья. Потому что мы полностью неправедны. Потому что абсолютно все, что есть у нас, оно грязно, оно порочно, оно абсолютно негодно, чтобы быть с Богом. Вот почему для спасения необходима праведность Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха, Он сделал ради нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Вот почему нужна праведность Иисуса Христа. Потому что мы сами заслуживаем смерти. 1 Коринфянам 1:30-31 апостол Павел пишет, говорит, что это единственный вариант спасения, принять праведность Иисуса Христа. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. В этом тексте апостол Павел объясняет истинную проблему людей, которые не принимают Иисуса Христа, которые не хотят принять праведность Христову, они хотят хвалиться собой. Они хотят оставить что-то свое. Они хотят подчеркнуть, что не могут хвалиться собой. Их проблема заключается в их гордыне. Заметьте, этот человек был очень близко. Он уже пришел в церковь, он уже пришел ко Христу, он уже очень много делает церковного, но он продолжает утверждать свою собственную «я», свою собственную праведность, мнимую праведность, которой нет. Иисус Христос говорит: «Хвалящийся, хвались только Господом». Ефесянам 2, 8, 9 говорит о том, что праведность Иисуса Христа смиряет человека. Они должны признать себя абсолютно нищими. Они должны понять, что есть только один путь, ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не от дел, не от какого из ваших дел, чтобы никто не хвалился. В этом сущность христианства, дорогие друзья. Нежелание отказаться от своего духовного тропья заставляет людей сильно искать какие-то оправдания такого подхода. Они говорят самые разные вещи. Они говорят, начинают говорить, что если наша праведность полностью исходит от Бога, это несправедливо. Почему одни спасаются, другие нет? Значит, наверное, сколько-то праведности от человека исходит. Они продолжают держаться за тропью. Или они говорят о том, что это приведет ко вседозволенности, если мы спасаемся только праведностью Иисуса Христа. Эти люди просто не понимают сущности Евангелия. Сущность Евангелия, которая говорит о том, что абсолютно все, что есть у нас, это грязное тряпье. Праведность наша, как запачканные одежды, которую нужно снять. Нужно облечься праведностью Иисуса Христа. Но это еще не все, друзья. Что делать с этими людьми? Что делать с людьми, которые пришли в церковь, но они утверждают свою собственную праведность? Неужели они погибнут? Ведь они же приняли крещение. Они еще там показывают свидетельство о крещении. Посмотрите, вот в такой-то церкви написано, что я принял крещение. Ведь эти же люди активно в церкви были. Ведь они же занимаются евангелизацией, они занимаются многими разными проектами, многими разными делами. Неужели они погибнут? Они же пели про Христа и говорили про Христа очень много. Посмотрите, что делает с ними царь. Он категорично осуждает этих людей. Очень категорично. И говорит ему 12 стих: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Однажды царь встречается с этими людьми, с этими, которые поют, которые на брачном пире, которые там. И посмотрите, он не ставит их в категорию: ну хорошо, ладно, ты в общем, ну как-нибудь мы там с тобой договоримся. Послушайте, что он с ними делает. «Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, но мало избранных». Друзья, это очень серьезное предупреждение. Я ясно понимаю, конечно, что я не нахожусь в положении того, чтобы я мог судить или вы могли судить кого-то. Но Божье Слово судит. И судит категорично. И ясно говорит, что если человек продолжает держаться за свою праведность, его участь вот там, где будет плач и скрежет зубов. Это не христианство полутонов. Это не христианство терпимое. Это христианство Божье. Это христианство Иисуса Христа. Это христианство, в котором Он говорит очень категорично: смотрите и наблюдайте. Вы можете быть очень близко. Вы можете быть рядом. Но если вы не приняли одежду праведности Иисуса Христа, вы будете проводить вечность вместе со всеми, вот там вот во тьме внешней. В заключение, перед тем, как мы помолимся, хотелось бы отметить несколько характеристик третьей группы людей. Это те, кто пришли на брачный пир, и они сделали это на условиях царя, не на своих условиях. Они пришли не для того, чтобы диктовать царю, как он должен вести себя, что он должен требовать от них и чего он не должен требовать. Они пришли туда, и они пришли по нескольким причинам. Во-первых, мы видим, они недостойны Царствия Божия. Эти люди, они понимают, что они недостойны. Их собрали на дорогах. Они не были в числе званных. Они ясно понимают, что все, чего они достойны, это там же и быть. Бог спасает их, потому что Он их любит. Второе, они приняли праведность Иисуса Христа. Они все в брачной одежде, мы видим. Третье, эти люди радуются Божьей радостью. Они собрались, они вместе вот там, вместе с царем, вместе с его сыном. Они живут Божьей радостью, они радуются ей. Мы сейчас помолимся, друзья дорогие. Глядя на эту притчу, я попрошу вас, задайте себе несколько вопросов. Я знаю, что эта притча, она открывает нам реальность религиозного мира, как от того, который был тогда во время Иисуса Христа, так и мира сегодняшнего. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели сейчас на самих себя. Задайте себе вопросы, пожалуйста. Спросите себя, ищете ли вы Бога и Божьего, или же вы продолжаете утверждать свою собственную ценность, свою независимость. Ищете ли вы того, чтобы радоваться радостью Божьей? Того, чтобы искать не своих собственных целей и интересов, а удовлетворение в нем. Доверяете ли вы праведности Иисуса Христа, или же вы продолжаете держаться за свою мнимую праведность?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!